რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. დღეს ესრულდა 25 წელი აფხაზეთში შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან. დონალდ ტრამპი გმობს რასიზმს და პირობას დებს, რომ დაიშებიან 12 ივლისს შარლოტსვილში ძალადობაზე პასუხისმგებელი პირები. პაკისტანი აღნიშნავს სახელმწიფოებრიობის მოპოვების 70-ე წლისთავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დღეს 14 აგვისტოს შესრულდა 25 წელი აფხაზეთში შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან. საომარი მოქმედებების შედეგად არაოფიციალური მონაცემებით დაიღუპა 16000-ზე მეტი სამხედრო და სამოქალაქო პირი და დევნილად იქცა 300000-მდე ადამიანი. შეიარაღებულმა კონფლიქტმა წელიწადზე მეტხანს გასტანა. თბილისში გმირთა მემორიალთან დახუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს საქართველოს ხელისუფლებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გააცხადა საგანგებო განცხადება, რომელშიც აფხაზეთში ომის დაწყებას უწოდებს ქვეყნის უახლესი ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე ტრაგიკულ მოვლენას. საგანგებო განცხადება გააცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც. ის იმედს გამოთქვამს, რომ ქართველები და აფხაზები შეძლებენ უდიდესი შეცდომის გამოსწორებას და სიყვარულით და ურთიერთპატივისცემით ერთად გააგრძელებენ ცხოვრებას ერთიან და ძლიერ საქართველოში. პრემიერ-მინისტრი ეს განცხადება Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე აფხაზურ ენაზეც გამოქვეყნდა. უკრაინა აცხადებს, რომ არასოდეს მიუწოდებია ჩრდილოეთ კორეისთვის არაკეტო ტექნიკა. ეს იყო პასუხი გაზეთ New York Times-ში გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე, რომ ზოგი ექსპერტის ვარაუდით ჩრდილოეთ კორეა შესაძლოა რაკეტების ძრავები ჰქონდეს მიღებული უკრაინის ქარხნიდან. უკრაინას არასოდეს მიუწოდებია სარაკეტო ძრავები ან სხვა ტექნიკა ჩრდილოეთ კორეისთვისო, განაცხადა უკრაინის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა ოლექსანდრ ტურჩინოვმა 14 აგვისტოს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაქმო რასიზმი, რომელსაც ბოროტება უწოდა და პირობა დადო, რომ სასამართლო წინაშე წარდგებიან ვირჯინიის ქალაქ შარლოტსვილში ძალადობაზე პასუხისმგებელი პირები. თეთრ სახლში საგანგებო განცხადებით გამოსვლისას ტრამპმა კრიმინალურ ელემენტებად მოიხსენია პირები, ვინც რასიზმის სახელი ძალადობს, მათ შორის კუკლუქს კლანის წევრები, ნეონაცისტები და თეთრკანიანთა აღმატებულების იდეის მიმდევრები. უწყებიან ასე, რომ სასამართლომ თავდებით გათავისუფლებაზე უარი უთხრა მამაკაცს, რომელიც ვირჯინიის შტატში ავტომანქანით შეიჭრა ულტრამემარჯვენეთა მოწინააღმდეგე დემონსტრანტებში. 12 აგვისტოს ქალაქ შარლოტსვილში მომხდარი ამ ინციდენტის შედეგად დაიღუპა ერთი და დაშავდა 19 ადამიანი. 20 წლის ჯეიმს ალექს ფილდს მკვლელობის ბრალდება აქვს აღნებული. დემონსტრაციის დღეს, ვიდრე ინციდენტი მოხდებოდა, ფილდსი აღბეჭდილია ვიდეო ჩანაწერზე რასისტების, კერძოდ თეთრკანიანი სუპრემატისტების ჯგუფთან ერთად. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის განცხადებით ვაშინგტონი მზად არის მიმართოს ეკონომიკურ და დიპლომატიურ ზომებს ვენესუელაში დემოკრატიის აღსადგენად. ამის შესახებ პენსმა განაცხადა დღეს კოლუმბიაში ვიზიტისას. პენსის აზრით, ვენესუელის პოლიტიკური დესტაბილიზაცია საფრთხეს უქმნის მთელ ნახევარსფეროს, ისე როგორც კონკრეტულად შეერთებული შტატების ხალხსაც. პენსი გუშინ ჩავიდა ვენესუელის მეზობელ კოლუმბიაში, ლათინურ ამერიკაში ერთკვირიანი ტურნეს ფარგლებში. 12 აგვისტოს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს სამხედრო ძალის გამოყენებას ვენესუელაში კრიზისზე საპასუხოდ. პაკისტანი აღნიშნავს სახელმწიფოებრიობისა და დამოუკიდებლობის 70-ე წლისთავს. დედაქალაქი ისლამაბადში გამართულ საზეიმო ცერემონიაზე პრეზიდენტმა მამნონ ჰუსაინმა აღმართა ეროვნული დროშა და ჯილდოები დაურიგა დამსახურებულ მოქალაქეებს. პაკისტანმა დამოუკიდებლობა მოიპოვა მას შემდეგ, რაც 1947 წელს ბრიტანეთმა ინდოეთი დატოვა და სუბკონტინენტი დაიშალა. პაკისტანის ისტორიული მეტოქე ინდოეთი ერთი დღის შემდეგ 15 აგვისტოს აღნიშნავს დამოუკიდებლობის დღეს. ბირთული იარაღით აღჭურვილა ორ სახელმწიფოს დაძაბული ურთიერთობა აქვს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сильные оппоненты путинской системы, как мы видим из доклада Комитета гражданских инициатив, не допущены на губернаторские выборы 10 сентября. Вот разнообразные решения Кремля, связанные с избирательной кампанией, мы сегодня обсудим в программе «Лицом к событию» с гостем нашей студии. Это политолог Александр Кынев, соавтор доклада Комитета гражданских инициатив. На связи с нами будет по телефону политолог Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия». И к нам присоединится, как обещал, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, но он не был допущен на выборы губернатора Свердловской области. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Каковы факты, вот, которые доказывают, что Кремль выбрал такой сценарий, скажем так, точечной зачистки политического поля? Какие-то самые яркие кандидаты неожиданно, не смогли собрать подписи, или там у них оказались сдвоенные подписи, или они не пошли на выборы.
Я думаю, что не Кремль в данном случае. Я бы сказал так, что речь все-таки идет в большинстве своем о региональных властях, то есть вот этот небольшой инерционный маховик избирательной системы со всеми ее запретами. Он был сформирован постепенно в течение ряда лет. Просто он остается в том виде, как его построили, и с ним ничего не происходит. То есть есть какие-то небольшие попытки что-то точечное поменять внутри, какие-то процедуры, кого-то куда-то позвать на совещание и так далее. Но это на фоне инерции этого маховика все это имеет, на мой взгляд, совершенно второстепенное значение. Для того, чтобы процесс развернулся в другую сторону, нужны системные решения, а какие-то мелкие припарки, они в данном случае совершенно ничего не решают. Фактически система, как мы уже говорили, мы с вами в этой студии, брошена на самотек, и власти регионов делают ровно то, что хотят. То есть фактически никаких ограничений нежеланию глав регионов видеть в бюллетене как каких-то конкретных оппонентов нет. Кампания этого года, если сравнивать с прошлыми годами, она больше всего похожа на 2014 год. Почему на 2014? В 2014 году основным событием избирательной кампании было то, что целый ряд политических партий добровольно снимали собственных кандидатов. Были даже случаи, когда кандидаты выдвигались от двух партий по очереди, и каждый следующий их снимала. Такая история была с Калюжным в Республике Алтай. Такая история была в Курской области сразу с двумя кандидатами, Исааковым и Рыбаковым. То есть в этом году ситуация похожая. То есть, что действительно, то, что там отказали в регистрации, Кок у него, Хараськин на Пермском крае, Евгений Ройзман не смог преодолеть фильтр в Свердловской области, отказали Мархаеву в Бурятии. Ну, в принципе, это вполне себе. У нас каждый год были какие-то кейсы, связанные с тем, что ярких кандидатов не допускают. А вот это не самое интересное, на мой взгляд, заключается в том, что даже там, где вот эта условная оппозиция могла выставить сильных кандидатов, она в целом ряде случаев просто сыграла в поддавке. Яблоко,
например, да.
Яблоко, например, не стало выдвигать кандидата в Карелии. Карелия – это один из самых сильных регионов для Яблока. Оно уже второй созыв имеет фракцию в парламенте. Напоминаю, что член Яблока Галина Ширшина была мэром Петрозаводска. И, казалось бы, такой, в общем, очень благоприятный для партии регион, где у нее очень сильная команда, и ничего. Попытки нет. В Пермском крае тоже сейчас есть фракция в городской думе Перми, тоже кандидат от Яблока нет. В данном случае не только Яблоко, коммунисты пошли примерно похожим путем. Известный случай, когда в Мариэл, где господин Маркелов сейчас пишет стихи.
Но в тюрьме сидит.
Да. О том, как плохо сидеть. Пишет челобитную царю в стихотворной форме. Хочу напомнить, что два года назад были выборы, и на тех выборах выборах было объявлено, что господин Маркелов с небольшим перевесом побеждает в первом туре, этому мало кто поверил, и там был очень сильный кандидат коммунистов Сергей Мамаев.
Он вообще из Кировской
из
области.
Из соседней области, да. Значит, но в самом регионе очень сложно с кандидатами найти. Мамаев провел очень сильную энергичную кампанию, в принципе, морально на этих выборах выиграл. Казалось бы, раскрученный кандидат, у которого орел, человек, у которого украли возможную победу. Но что мешает его выдвинуть в этом году? Коммунисты не выдвигают никого, более того, они уникальный случай, они публично поддержали кандидата Единой России господина Евстифеева в Мариэл.
Интересная история.
И последний случай – это Рязань. В Рязани первоначально конференция КПРФ выдвинула кандидата Любимова, это сын бывшего губернатора Вячеслава Любимова, и так сложилось, что на фамилии с нынешнего главы региона Николая Любимова. Могла возникнуть ситуация, что от КПРФ идет сын бывшего губернатора, которого сегодня вспоминают на фоне последующих довольно позитивно, при этом он еще одну фамилию с нынешнего, что, конечно, могло создать очень рискованную ситуацию для власти. И что происходит дальше? КПРФ вдруг передумывает, проводит новую конференцию и вместо молодого кандидата, значит, выдвигает пожилого, хорошо известного первого секретаря обкома, который прошлый выбор уже с треском проиграл.
Это Федоткин, да?
Федоткин,
причем таких радикальных сталинистских взглядов.
То есть мы видим, как самые разные партии ведут себя похоже. Справедливая Россия имела двух сильных кандидатов в губернаторы. Это Бурково в Свердловской области, это Гришневекова в Ярославской. Ни тот, не баллотируется.
То есть... Давайте мы, вот к нам как раз присоединился Евгений Ройзман, давайте мы Евгения как участника так сказать, компании, причем, кстати говоря, от Яблока так получилось, и спросим. Евгений Владимирович, добрый вечер. И вопрос такой. Что бы изменило ваше участие в выборах?
Что значит, что изменило? Я бы их просто выиграл.
Вы так уверены в своем успехе прямо вот?
Ну, послушайте, я не проигрывал ни одних выборах, в которых участвовал. То есть это я, в отличие от этого назначенца, здесь родился и вырос, и прожил всю жизнь, и работал в области, и вся родня у меня в области живет. Я ее знаю вдоль и поперек, я специалист по горно-заводскому Уралу, я в экспедициях изъездил, по депутатской работе у меня там в каждых городах приемные были. По городу без наркотиков я отработал всю область. Конечно, мне оставалось только людей мобилизовать и выигрывать выборы. А здесь выкосили всю поляну, здесь ни одного сильного настоящего конкурента, ни одного сильного кандидата не допустили близко, то есть не дали возможности участвовать, просто не разрешили. Я сделал попытку, но убедился, что муниципальный фильтр не проходим. То есть, такие сейчас правила игры, но, с другой стороны, эти правила устанавливал не я, поэтому я оставляю за собой право говорить то, что думаю.
Евгений Владимирович, скажите, а вот сколько реально депутатов муниципальных могло за вас подписаться?
Послушайте, могло подписаться много. Если бы меня выдвинули одновременно со всеми, то я бы, понятно, что я бы не прошел этот муниципальный фильтр, но я бы собрал значительно больше. Но, послушайте, о чем мы с вами говорим? Дом сгорел, а мы говорим, как занавесочки висели на окнах.
Скажите, а вы пытались вести какие-то переговоры с администрацией президента?
Переговоры нет. Переговоры не пытался. Чего пытаться? С самого начала было все понятно. Кандидатура согласована. После этого никто
кандидатура, в смысле, губернатора, да, Куйвышева?
Конечно.
А у него есть какие-то такие вот достоинства и недостатки, о которых вы можете нам сказать? Вот сейчас этот человек практически безальтернативно будет, переизбран, так сказать, в кавычках. И что, к чему это ведет?
У него есть одно очень серьезное достоинство. У него вообще отсутствует напрочь личное мнение. Вот. И он очень послушный. Это, сплошные достоинства, на сегодня.
Скажите, а что бы дал оппозиционный губернатор Ройзман Уралу? Может быть, ваше избрание бы только навредило?
Послушайте, я не оппозиционный губернатор, я не оппозиционный мэр, я не оппозиционер. Я человек здравого смысла. Я человек, который здесь родился и вырос, и не собирается отсюда уезжать. У меня не стоит задача бороться с этой властью, хотя бы потому, что мне просто некогда. Потому что жизнь одна, и я свою жизнь на это тратить не хочу. Моя задача работать и делать лучше там, где у меня дотягиваются руки, где я могу что-то делать.
Хорошо, вот я спрошу Александра Кынева, как вы смотрите на кампанию в Свердловской области, почему Евгению Ройзману не дали поучаствовать? Действительно ли была победа неминуема?
Ну, у меня взгляд не со стороны, он все-таки будет более скептический. Я думаю, что, конечно, шанса выиграть выборы у Евгения Вадимовича не было, но у него был шанс добиться хорошего результата. Я думаю, что был шанс получить второй тур. Я думаю, что это было бы реально. Понятно, что в современных условиях, скажем, даже у представителей там, таких партий, как КПРФ, есть проблемы с фильтром, да, потому что нет такого количества депутатов. И он вписался по то, чтобы его нельзя было преодолеть. И я думаю, что любой разумный человек прекрасно понимает, что идти вот просто, вот, знаете, как Дон Кихот на мельнице и рассчитывать, что ты победишь, ну, это бессмысленно. Поэтому очевидно, что и все прошлые годы, и в этом году расчет всех тех серьезных кандидатов, которые шли, выдвигались, был один. Да, он был на то, что сама по себе политическая реальность, потребность как-то, ну, в репутации выбора, возможно, какие-то там элитные там интриги в Москве и так далее все-таки позволят кандидату быть зарегистрированным. Да? Если мы посмотрим все случаи регистрации позиционеров за эти годы, как правило, все-таки это было следствие неких проблем губернатора в Москве. Да, и...
Вот как с Навальным, да?
Ну, да, да. Я думаю, что случай... Ну, скажем так, то есть я сказал так, что здесь есть три причины. Да? Есть, конечно, есть акт доброй воли, но вот это, тут тоже нельзя исключать, что кому-то захотелось провести честные выборы, понимая, что кто победит. Второе. Это следствие интриг в Москве, как где конкурентная кампания воспринимается как элемент сдерживания какого-то губернатора. И третий факт – это, возможно, недооценка оппонента. Вот я думаю, что, скажем, недооценка оппонента – это было в Иркутске, где имея довольно высокие рейтинги на старте кампании, команда господина Ярошенко просто реально, в общем, перегнула палку и не оценила ситуацию.
А теперь, значит, в Екатеринбурге переоценка получается, раз так испугались Гройзмана.
Я думаю, что Евгений Владимирович прекрасно понимал ситуацию, которая складывается. Мне кажется, что расчет был таков, что все-таки борьба за репутацию выборов, ну, она может в какой-то момент привести к тому, что все-таки зарегистрировать. Потому что, знаете, в чем есть манипуляция? Манипуляция заключается в том, что нам говорят, что вот Ройзман подписи не собирал. Да, то, значит, тот-то подписи не собирал. Вообще все, кто не зарегистрирован, они плохо работали, они не смогли собрать подписи. Но дело в том, что, на мой взгляд, это, мягко говоря, некая подтасовка фактов. В каком смысле подтасовка? Она предполагает, да, априори, что все остальные кандидаты, которые зарегистрированы, эти подписи собирали.
А они их собирают?
А их никто не знает. И, как правило, это никому неизвестные люди от никому неизвестных партий.
То есть им выдают эти подписи?
Значит, ну, вот мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь четко объяснил, как эти люди... собирали подписи. Вот как они физически их собирали? География перемещений, план встреч, значит, вот бюджеты.
А вот у нас Дмитрий Орлов.
И так далее. Это было бы очень интересно посмотреть.
На связи представитель Единой России, политолог. Дмитрий, добрый вечер. Скажите, ну что вот вашу партию пугает действительно Евгений Ройзман? Почему какие-то странные люди получают от Единой России пакеты этих подписей муниципальных депутатов, а уважаемый человек мэр Екатеринбурга, так сказать, не пропускается на, так сказать, кампанию?
Ну, здесь несколько аспектов. Первый, конечно, я не готов комментировать вопрос о том, кто и как перемещался по территории региона и как собирал подписи муниципальных депутатов. Это у каждого, я думаю, кандидата был свой график. И я далек от предположения о том, что какие-то пакеты подписей просто кому-то передавались и так далее. Я думаю, что были графики, была определенная процедура сбора подписей, несомненно. Я думаю, что это процедура, которую необходимо было соблюсти, она была соблюдена. Но дело, конечно же, не в этом. Дело в двух других важных обстоятельствах. Первое важное обстоятельство, что в этом выборном сезоне акцент делается на легальности, на том, чтобы не создавать каких-то специальных преференциальных условий для действительно значимых деятелей, так сказать, оппозиционных, хотя Евгений Ройзман говорит, что он не оппозиционер, но тем не менее, не создавать специальных каких-то преференциальных условий. Смогут преодолеть муниципальный фильтр, участвовать в кампании, не смогут, не участвовать. Это первое соображение. Второе соображение, которая характеризует кампанию в Свердловской области в этом году, это, конечно, то, что, на мой взгляд, Евгений Ройзман не рассматривал пост губернатора Свердловской области как реальный приз для себя.
Об этом свидетельствует... Вы хотите сказать, что Евгений Владимирович не боролся за пост губернатора?
Да, совершенно верно. Об этом свидетельствует позднее вступление в кампанию и неверный выбор главного значит, главной партии, главного союзника партии «Яблоко», и не открытие счета, о чем заявила уже недавно, значит, Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии, и много чего еще. Главное, по моим вот впечатлениям, как эксперта, я детально наблюдал из-за ситуации в Екатеринбурге в 2013 году, когда Ройзман выдвигался на пост мэра и победил, да, и сейчас. Я вам должен сказать, что это совсем разный Ройзман, совершенно разный Ройзман. Тогда он хотел побеждать, он хотел этой должности. Сейчас впечатление у меня, например, складывается совсем другое. Это не была кампания, которая была ориентирована на результат для Ройзмана. Можно говорить о том, какие это были мотивы, в чем они заключались, в чем была его истинная цель. Но его истинная цель, я в этом глубоко убежден, пост губернатора Свердловской области в этом году не был.
Вот мы дадим сейчас слово Евгению Ройзману. Евгений Владимирович, что вы скажете на выступление, как вы ответите на выступление Дмитрия Орлова? Вы, оказывается, не боролись?
Послушайте меня. Во-первых, на выборы мэра не было муниципального фильтра. Я выдвинулся и выиграл. Без ресурса, без ничего. Просто выдвинулся и выиграл. И эти бы выборы я выиграл бы точно так же. Но до них не дошло. Это первое. Второе. Все эти заявления Панфиловой, что я не открыл избирательного счета, постарайтесь понять одну вещь. Для сбора, для прохождения муниципального фильтра счет не нужен вообще ни на одну секунду. А если ты его не прошел, он тебе вообще больше не нужен. Поэтому какие-то лишние движения делать и выслушивать там от каких-то кремлевских политологов, что я там мало этих движений делал, я не проигрывал ни одних выборов. И меня не надо учить выигрывать выборы в том регионе, где я родился и вырос, и где в каждом городе у меня сторонники. А когда выходит кремлевский назначенец, ну, который себя плохо проявил за эти 5 лет, потому что область откровенно уходит под воду, и дела все хуже и хуже, и его переназначают, и все, кто с ним идут, это идет одна команда. Ни один из них, еще раз внимательно, ни один из них подписи не собирал. Каждому из них подписи выдали. Их собрали в течение 3 дней, 13, 14, 15 июня, сразу же после выдвижения, и все. А потом по ним, по всем распределили эти подписи. Ни один из них не собирал, не представляет механизма, как это работает, как это собирать, какие концы надо делать по области. Поэтому Орлову за это деньги платят, за то, что он такие вещи вам тут рассказывает. Ну, мы же понимаем, о чем идет речь. Поэтому, слушайте, я вам уже сказал все, это не выборы. Это собрались наперсточники. Теперь наперсточников интересует только явка. И ходят вот такие зазывалы, которые пытаются затащить людей. Говорят, ну давай, ну попробуй, ну может в этот раз отгадаешь, где там под каким наперском, давай попробуем. Вот. Поэтому я считаю, что эти выборы, ну нельзя на них ходить, это неуважение. Вот просто неуважение. А меня не пустили на эти выборы только по одной причине, потому что я бы их выиграл. Все. И теперь никто уже не докажет обратного. Рассказывать можно все, что угодно. Показал бы хороший результат. Хороший результат – это выигрыш выборов. Так вот, я бы их выиграл, но они меня не пустили. Все, на этом история закончилась пока. Но это не последние выборы. И сами понимаете.
Скажите, пожалуйста, а вот вы сказали в Москве, когда здесь были, что вы за бойкот этих выборов. Бойкот – это вещь такая. Нужно вести какую-то кампанию, говорить людям, не ходите на выборы. Вы эту кампанию ведете или вы просто сказали и забыли?
Нет, я кампанию не веду. Я высказал свою позицию. Это позиция, то есть меня никто не заставит на черное сказать белое. Я считаю эти выборы мошенничеством, тем более я понимаю, что это мошенничество. Это прямой обман граждан, прямой обман избирателей. И я говорю, что любой человек, который себя уважает, в этом принимать участие не должен, потому что это, ну, это унижает человеческое достоинство. Вот, в общем-то, вся позиция.
А если бы вас пустили, это не мошенничество, выборы ныне?
Если бы меня пустили, они бы уже были конкурентны. И уже никто бы не сказал, что мошенничество, потому что уже можно было бы выбирать. Они-то ведь не только меня не пустили. Они не пустили Носова, они не пустили Буркова, они не пустили Паслера. Они не пустили ни одного человека, который способен был бы доставить неприятности. Но меня-то не пустили ровно потому, что я бы их выиграл. Здесь это понимают все. Проверить это можно только одним способом. Выпустить меня на выборы. Все.
Ну, может быть, на президентские выборы надо сразу идти теперь?
Да не, ну это не моя история. Но...
Я просто, давайте, Евгений, я просто одну вещь еще хочу понять. Вы сказали, что вы не оппозиционер, вы занимаетесь конкретным делом. Но если вы не оппозиционер, а примерно такой же, как Путин и его назначенцы, в чем же разница? Почему люди должны за вас голосовать? То, что вы просто живете в Екатеринбурге?
Послушайте меня. Я не оппозиционер,
Но я и не жополист, и не хавуй. То есть у меня есть свое мнение, я оставляю за собой право его высказывать тогда, когда считаю нужным. А так-то я не оппозиционер, я просто здесь родился и живу. Все, давайте, удачи, пока.
Спасибо большое, Евгений Ройзман. Бурная реакция на скептические высказывания политологов. Дмитрий Орлов, я вижу, что вы хотите что-то сказать.
Значит, ну, первое, конечно, никто мне ни за что не платил, это совершенно точно.
Но это даже мы не знаем.
Да, но даже я, ну, мне брошено обвинение, я на него реагирую.
Это разве первое. Это обвинение?
Второе, значит, второе, намного более существенное. Несмотря на то, что это обвинение мне брошено в вашем эфире, я признаю очень приличные шансы Евгения Ройзмана. Более того, он мог бы на них, на этих выборах в Свердловской области, даже победить. Если бы организация его кампании... и в том числе формирование элитной коалиции, было бы намного более эффективным, чем то, которое он предпринял.
А вы бы взялись за это, Дмитрий? Вот у вас опытная команда, работающая на разных выборах. Вы бы взялись за такую работу?
Не могу вам это сказать точно. Это вопрос, который требует обсуждения. Я просто как эксперт, который работал на выборах, который следил, детально наблюдал за выборами в Свердловской области в 2013 году, думаю, что у Ройзмана были очень неплохие шансы, на самом деле. Он просто... Он серьезный политик со значительным электоральным потенциалом. И он мог в случае эффективного развертывания кампании, с самого ее начала причем, достаточно эффективно выступить. А что касается Буркова, его никто с выборов не вытеснял. Он ушел как бы с них сам. Я, кстати, считаю, что если бы в выборах участвовали и Бурков, и Ройзман, тогда наилучшие шансы были бы у Куйвышева, потому что оппозиционный электорат как раз был бы разрушен.
Был бы второй тур.
И, кстати говоря, я считаю, что если бы так выборы пошли, то, точнее, так была бы развернута кампания, то ее конфигурация была бы, ну, скажем, более представительной для с точки зрения представителей различных групп электората, ну и вообще.
Хорошо, Александр, а вот не был бы второй тур Бурков и Ройзман?
Значит, смотрите, история какая. Если бы на этих выборах был бы и Ройзман, и Бурков, был бы...
Ну и Куйвышев, конечно.
Да, был бы второй тур, это было бы абсолютно железно. То есть выборы были бы второй тур, это был бы уже конец сентября месяца, и это было бы повторение иркутского сценария. Мы знаем по истории выборов губернаторов, когда есть губернатор с довольно, скажем так, невысоким уровнем поддержки, без фанатов, без энтузиазма, и есть выход во второй тур яркого оппозиционного кандидата, явка растет, происходит консолидация поддержки, можно вспомнить массу таких побед, можно вспомнить победу Евдокимова над Цуриковым, можно вспомнить победу Короткова над Белоноговым и так далее, таких примеров много. Вот, и вот и был бы, если было бы оба кандидата, и Ройзман, и Бурков, во втором туре кто-то бы из них стал губернатором.
Хорошо, я хотел бы немножечко отойти уже от екатеринбургской темы с уходом из эфира Евгения Ройзмана, который сегодня в делах, как нам он сообщил заранее. Я хочу спросить Александра, вот если мы возьмем список регионов из вашего доклада, где губернаторские выборы, там полтора десятка регионов, ну, а все-таки где кампания может быть хотя бы относительно конкурентной? Вот мы назвали Карелию, например, да? Я смотрю, что там, кроме неучастия Яблока, тем не менее, мы имеем участие кандидата от КПРФ Евгений Ульянов, молодой энергичный депутат, и Ирина Петеляева, «Справедливая Россия», тоже депутат законодательного собрания, человек в регионе известный. Неужели они не могут вывести ситуацию на второй тур, например?
Надо посмотреть, как будет вестись кампания. Ну, скажем так, насколько я понимаю ситуацию в Карелии, все-таки «Справедливая Россия» находится на спаде. Она находится на спаде и в стране, и в конкретном регионе. Я не знаю, как там, что у нее сейчас с кампанией. Как мне кажется, со стороны кампания коммунистов в Карелии гораздо более активна. И, кстати, имиджево Ульянов все-таки новая фигура. И, как правило, все-таки новые политики, они привлекают больше внимания в условиях, когда есть общее разочарование.
Но и губернатор новый временный,
но
вот этот Артур Парфенчиков.
Ну, губернатор выглядит, кстати, достаточно неплохо с точки зрения своего имиджа, но у него, если внимательно посмотреть там репортажи о встречах вот, по социальным сетям, там есть такой уникальный, достаточно интересный момент. Вот такое ощущение, что чем больше его узнают, тем тем меньше он нравится. Да? То есть там есть не очень удачные ответы на вопросы. Очевидно, что человек несколько далек от социальной тематики. Когда его спрашивают там, про зарплаты, про доходы, про то, что делают в нашем районе, он им там говорит про развитие бизнеса. Это напоминает ответ нашего премьер-министра про учителей, да, и бизнес. То есть вот чем больше такого происходит, тем как бы, в общем, больше скепсиса и меньше поддержки. Поэтому я думаю, что если вот господин Парфенченко будет вести такую же кампанию дальше, но он будет повышать шансы Юлианова и будет повышать шансы Ирины Петеляевой. Дойдет ли ситуация до второго тура, не знаю, но думаю, что вот из этих 16 регионов, где выборы губернаторов, наверное, процент главного кандидата в Карелии будет одним из самых низких, скорее всего.
А какие кажется. Еще регионы?
Смотрите, вот на самом деле, конечно, в условиях, когда конкуренция существенно ограничена, то есть либо когда не пустили кого-то из тех, кто заявился, либо когда часть кандидатов заведомо не пошла, да, как яблоко в Карелии, что остается людям? Им остается либо вообще не голосовать.
Но они и не ходят на выборы, явка низкая.
Явка и так низкая, да, значит, либо выбирать из того, что есть. И что касается из того, что есть, ну вот в Карелии вы назвали двух кандидатов. Если посмотреть по остальным регионам, где, в принципе, ну какой-никакой выбор существует.
Ну вот в Бурятии вышибли кандидата от коммунистов,
В Бурятии, вот из тех, кто зарегистрирован, там, в принципе, вот оба оппонента Цыденова, конечно, не представляют никакой существенной угрозы. Такая же ситуация в Мариэл. Ну, про Мордовию мы вообще не говорим, это регион плановых результатов. Значит, что касается Удмуртии, ну, не знаю, какая будет картина в Удмуртии. Все-таки Бричалов тоже молодой, достаточно энергичный, антирейтинга у него быть не может в этой ситуации. Но в Удмуртии же момент какой? Там одновременно выборы парламента регионального. И происходит, и мобилизацию ведут не только кандидаты в губернаторы. Одновременно кампании ведут одномандатники, и кампании ведут политические партии. Это должно повысить явку. Потому что когда несколько кампаний одновременно, явка повышается. Это может снизить его процент, ну, может помочь коммунистам в данном случае, наверное. Потому что там же, в чем интересность Удмуртии? Это один из тех регионов, где значимой силой была партия «Патриоты России». В масштабе страны она мало что представляет, но есть регионы, где она, в общем, заметна. И, в частности, «Патриоты России» в Удмуртии были одними из организаторов местного протестного движения. Лидером был журналист Сергей Щукин, издатель газеты «День». Но случилось следующее. Весной этого года он был осужден за вымогательство. И в этих выборах «Патриоты России» не принимают участие вообще. Вот исчезновение с политической поля этой партии в Удмуртии, на мой взгляд, может привести к тому, что эти протестные голоса перетекут к коммунистам, потому что особенно больше перетекать некому. Значит, что касается Пермского края, ну, на мой взгляд, здесь вот из тех кандидатов, которые остались, значимых конкурентов у господина Решетникова, который сейчас является временным губернатором, нет. Он,
там всего, опять же тоже вот зачистка, да? Там зачистка, не был допущен.
Там было два кандидата, у которых были неплохие шансы. Константин Окунев, это бывший депутат Заксобрания Пермского края. Он довольно яркий публичный политик. Он выдвигался на выборы от разных партий в прошлом. Он с КПРФ сотрудничал, с Родиной. Потом поддержал «Яблоко». В конечном счете на эти выборы его вот выдвинула никому неизвестная партия «Города России». И был еще один кандидат, Хараськин, бывший министр сельского хозяйства края. Ну, совершенно понятно, что человек, который курировал АПК в регионе, как минимум знает глав сельских районов и многих руководителей предприятий.
Но он собрал 245
конечно,
подписей.
И он фактически преодолел фильтр. Его зарубили только на двойных подписях. Когда он подписи принес, ему сказали, что вот у вас 4 подписи, якобы те же самые депутаты, чуть раньше подписались за там мало кому известно.
То есть какое-то мелкое жульничество.
Технического кандидата. Он сейчас пытается это оспаривать, но шансов на оспаривание мало. Но вот из тех, кто остался, ну, в общем, особо вряд ли кто-то серьезный конкурент. Мне кажется, что вот при хорошей кампании может добиться хорошего процента Мамаев в Кировской области, и там же есть депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов. И Мамаев тот самый, который в Мариэл, в соседнем регионе, едва не выиграл выборы.
Ну, он и во времена Белых был активен.
Да, поэтому вот там два сильных кандидата, Мамаев и Черкасов. Я думаю, что они будут бороться, видимо, за второе место. Второй тур, ну, я сильно сомневаюсь, но какая-то все-таки... Хоть выбрать, из кого в Кировской области есть. Новгородская, Рязанская, я думаю, это все грустная история.
То есть неконкурентные выборы.
Ну, Саратовская, мне кажется,
то... Белгород мы пропустили, Белгородская область, Евгений Савченко, вечный.
Ну, Савченко, да. Я думаю,
а с другой стороны, рядом Калининград, я имею в виду,
в Калининграде тоже в вашем докладе.
Ну, в Калининграде... Молодой, энергичный кандидат в губернаторы, но с ним коммунистам вроде как
коммунисты
борются.
Коммунист Игорь Ревин ведет кампанию. В принципе, кампания, ну, относительно неплохая, но все-таки ресурсы несопоставимы. То есть, если сравнивать, как бы, одно дело там, знаете, это как блокбастер, да, и какой-то там маленький независимый фильм. Я думаю, вот в случае с Калининградской области шансов мало. За Свердловскую, ну, вот она у нас там по алфавиту следующая. Ну, на самом деле, конечно, я думаю, что значительная часть избирателей просто не пойдет. Из тех, кто в итоге в списке, ну, почти у всех партий, это кандидаты второго эшелона. Среди демократов там есть один кандидат, Константин Киселев, кстати, бывший соратник Евгения Ройзмана по политической партии. Когда в 2013 году Ройзман стал мэром Екатеринбурга, Константин Викторович Киселев стал депутатом по списку этой же партии «Гражданская платформа». Ну, это вполне уважаемый эксперт, политолог. В общем, Константин Викторович, на мой взгляд, человек, пользующийся большим уважением. Другой вопрос, что он, конечно, недостаточно известен в масштабе области. Какой-то процент он соберет, ну, я не думаю, что он будет слишком большим. Томская область. В Томской области, кому идет губернатор Жвачкин, это он назначен в 2012 году, то есть он идет на второй срок.
Ну, такой газпромовский человек.
Ну, у него там большая карьерная история, да, в основном, конечно, связанная с Газпромом. Там и идет довольно яркий кандидат от ЛДПР. Это один из наиболее заметных депутатов думской фракции, Алексей Диденко. И он, кстати, избран от одномандатного округа в Томской области в прошлом году.
Редкая история, да.
Да, там два округа, один из них был отдан по этому разделу ЛДПР. Диденко, в принципе, такой вполне себе яркий молодой популист. Другой вопрос, ведете ли вы реальную кампанию? Честно говоря, не знаю. Да, то есть вот в рамках нашего проекта у нас в этом году в Томской области эксперта нет, поэтому какой-то дополнительной фактуры по тому, как ведется агитация, у меня по Томску, к сожалению, нет. Ну, вот, а по остальным регионам, в принципе, вот мы уже все сказали.
Но Ярославскую область забыли. Все-таки
Ярославская...
когда-то она была такая очень взрывная, и элиты там такие не подчинялись.
Нет,
теперь там какой-то это охранник Владимира Путина, Дмитрий Миронов, всех построил.
Там нет ярких кандидатов, к сожалению, на этих выборах. То есть там теоретически могла быть довольно интересная кампания. Есть депутат многолетней Госдумы от «Справедливой России», до этого от Родины, до этого он был независимым когда-то, господин Гришневеков, но он не стал выдвигаться.
Да, у него были аргументы такие, что мне новый губернатор понравился, мы с ним подружились, зачем я буду портить отношения. Это довольно любопытно для политика.
Был кандидат от «Яблока», кстати, тоже довольно сильный. Олег Виноградов. Виноградов был одно время замгубернатора при Лисицыне. Он был заммэра при Удлашове. И, кстати, когда Удлашова арестовали, он первое время исполнял обязанности мэра. Он был депутатом областной думы. То есть, в принципе, довольно известный в регионе политик. Он тоже не смог преодолеть тот самый муниципальный фильтр.
Его вот я все-таки, когда я вижу эту картину, Александр, я не могу поверить в то, что Кремль не вмешивается в эту кампанию и, так сказать, пустил ее на самотек. У меня, наоборот, ощущение, что, так сказать, тонкая настройка там идет, люди работают и дают вот такие точные рекомендации, кого, так сказать, вышибить, а кого пустить. Вот смотрите, практически всех коммунистов, собственно, в кампанию пустили. Да? Некоторым даже, например, по Саратову Ольга Алимова, бывший депутат Госдумы, получила подписи единороссов. Все, значит, все регулируется. Здесь дают, здесь не дают, здесь не боятся, значит, пустили на выборы. Здесь боятся, тут же отрубили возможности, как в Бурятии. Так что мне кажется, что здесь есть единый центр управления этими полетами, то есть выборами. Вот мы Дмитрия Орлова сейчас спросим. Дмитрий Иванович, есть там у вас единый центр-то на Старой площади?
Ну, если он и есть, то, так сказать, вам нужно адресовать вопрос туда.
А вы туда не ходите?
Где, по вашей логике, центр расположен? Нет, мне кажется, что как раз компания в высокой степени децентрализована. Я, кстати, солидаризируюсь с большинством оценок Александра Клинева по поводу прогноза по кандидатам, заметив, что действительно у Мамаева, пожалуй, не в том смысле, что будет второй тур в Кировской области, а наибольшие шансы по консолидации электората левого. Ну и есть некоторые еще отмечены уже, так сказать, кандидаты, которые обладают в общем, значительной и партийной идентичностью, и известностью. Вот. Но конкуренция, несомненно, будет иметь нишевый характер. То есть оппозиционные кандидаты, они, значит, их цели – это расширение своих электоральных ниш, значит, соответственно, партийно окрашенных прежде всего, да, вот, и говорить о том, что где-то есть реальные призы, хотя бы в виде второго тура для кандидатов КПРФ или ЛДПР, об этом, так сказать, говорить не приходится, я думаю, кампания для большинства, значит, то есть не для большинства, а для всех кандидатов губернатора, которых предложил президент, они для всех будут, ну, относительно бесконфликтными, и угрозы второго тура, еще раз подчеркну, ее нигде нет.
Я бы хотел добавить, Михаил.
Да, пожалуйста.
Дело в том, что кроме ситуации с конкурентами, есть ситуация слабости самих кандидатов, которые действующие главы. Они, их качество не везде, мягко говоря, одинаковое.
Растренировались.
Нет, растренироваться может тот, у кого какой-то опыт был. Значительная часть этих назначенцев этого опыта никогда вообще не имела. А вот эти так называемые технократы, это люди, которые делали карьеру где-то внутри, как корпорации, ведомства, значит, перекладывали бумаги, ходили на совещания.
Максим Решетников. Да,
но там, с живыми-то людьми не сильно общались. Решетников, кстати, все-таки занимался внутренней политикой, поскольку он работал на тех постах, которые предполагали вовлеченность в эти процессы. А вот здесь, например, очень слабый кандидат господин Никитин в Новгороде. Там как бы нет сильных оппонентов, но сам временно исполняющий настолько слаб, как публичный политик, что вот очень может быть, что, знаете, по принципу я выслепил из того, что было. Мне это напоминает ситуацию, которая была 2 года назад в Новосибирске, области, там ведь тоже не было никаких сильных конкурентов. Был губернатор и 2 абсолютно слабых кандидата, которые просто прыгнули электорально выше потолка для себя, просто потому, что было больше не за кого голосовать.
Вот Толоконский, да?
Городецкий.
А, Городецкий.
Городецкий, когда избирался, значит, там был от ЛДПР, это «Справедливая Россия». Было 2 оппонента всего. Но вот мне кажется, что вот в Великом Новгороде, при том, что сильных конкурентов вроде бы как и нет, выборы могут быть в итоге не без блеска совсем, потому что слишком слабый кандидат.
А вот если посмотреть на кампанию в партийном таком разрезе, что ли, вот все-таки кто главный конкурент «Единой России»? Кто с этих выборов 10 сентября соберет наибольший урожай и скажет, вот мы вторая партия России, значит, голосуйте за нас, потому что мы реальная альтернатива, а не какие-то там города России.
Я думаю, у КПРФ, конечно, больше шансов в этот раз. И ЛДПР, несмотря на активность агитационную, тем не менее, будет вынуждена отступить, несомненно.
Александр, что вы скажете?
Набор регионов этого года, с точки зрения их электоральной истории, однозначно говорит, что в теме будут коммунисты. Если посмотреть действующие парламенты, скажем, в Пензенской области, в Саратовской, в Краснодарском крае, вы увидите, что вторая партия там коммунисты, а ЛДПР зачастую вообще не преодолевает барьеры.
То есть это регион... Зато Жириновский из каждого утюга.
Сам набор регионов для ЛДПР не очень благоприятный. Поэтому по заксобраниям коммунисты, вот у СССР ситуация очень тяжелая, у них полный развал на Сахалине, у них очень слабые...
На Сахалине это законодательное собрание.
Да, областная дума. У них очень слабые исторические организации в Пензе, в Саратове, у них все плохо в Краснодарском крае. Ну, им не могут там помочь административно, сугубо там уступить округа какие-то отдельные и так далее. Их главная надежда — это Северная Осетия, где они связаны с нынешней администрацией, как бы косвенно, там есть как бы родственные связи. Значит...
Слушайте, это будет какое-то чудо. Партия Жириновского на Кавказе обычно ничего не получало.
Я говорю про «Справедливую Россию» сейчас.
Извиняюсь.
Да, я говорю про «Справедливую». Что касается ЛДПР, все-таки главная надежда ЛДПР на этих выборах — это Удмуртия, но где она была всегда представлена исторически. Сахалин, потому что Дальний Восток традиционно это зона, где за ЛДПР голосуют неплохо. Самые конкурентные выборы в этом году все-таки муниципальные. В 11 городах избираются представительные органы. Это городские думы Владивостока, значит, Петропавловска-Камчатского, Горно-Алтайск, Барнаул, Курск, Омск, Черкесск. Вот очень-очень-очень конкурентная кампания в Омске, например. Одна из самых конкурентных в этом году. Довольно интересная кампания в Владивостоке. Там, конечно, часть кандидатов тоже не участвует, но это не означает, что интриги нет. Самые скандальные выборы в этом году — это Черкесск и Горно-Алтайск. В Горно-Алтайске отказали в регистрации трем спискам, в том числе главному оппозиционному списку «Партия дела». Список возглавлял Владимир Петров, который был кандидатом в губернаторы, как раз когда вот была ситуация одновременно с Мариэл, и он немного проиграл Берникову, и, скорее всего, был нужен второй тур, но тоже объявили, что якобы его не надо. И вот списку во главе с Петровым, а Петров, кстати, в 90-е годы был главой правительства Алтая. Он человек пожилой, но вполне энергичный и очень уважаемый, в регионе все прекрасно знают. Значит, очень скандальная ситуация в Черкесске. Там отказались сразу пяти спискам. Кстати, в Черкесске в прошлом году на выборах Госдумы на территории города кандидат «Единой России» проиграл. То есть он выиграл одномандатный округ за счет периферии, а в городе он проиграл.
Слушайте, откуда такой страх? Я не понимаю. Дмитрий, что такое вот происходит? Но уже на городском уровне просто мучают людей, уважаемых, не пускают на выборы в каком-то Горно-Алтайске. Но что вот власть позорится? В конце концов, если уж у вас там вертикаль такая выстроена, ну, свистнули откуда-то сверху и сказали: давайте не безобразничайте, зачем же вы это все устраиваете?
Ну, дело в том, что свистеть не надо бы. Надо лучше, когда ситуация саморегулируема. Но я здесь хотел сказать о том, что есть конкурентные выборы на, допустим, так сказать, уровне горсоветов. И классический пример, конечно, это Омск, где коммунисты на предыдущих выборах опередили по списку «Единой России». Сейчас, в общем, отстают, но все равно шансы двух партий сопоставимы. Там реально серьезная мобилизационная стратегия коммунистической партии реализуется. Но, надо сказать, «Единая Россия» накануне выборов на этот раз консолидировалась и готова дать бой. Это регион, так сказать, ну, реально конкурентных настроений и реально конкурентной кампании, которую мы наблюдаем. И там, так сказать, вот сейчас как бы чаша весов колеблется, что победит, значит, мобилизация КПРФ или элитная мобилизация, элитная консолидация «Единой России». В общем, там ситуация непростая, за ней надо наблюдать. «Единая Россия» консолидирована, в отличие от, и вообще правящий лагерь, да, скажем так, консолидирована, в отличие от предыдущей кампании, это дает им больше шансов.
Да, я забыл, Александр, спросить еще, а вот всякие наши либералы недобитые, ну и различные экзотические партии, они где-то себя проявляют?
Ну, либералов в этой кампании практически нигде нет. Ну, если вот взять список, сейчас возьму под список по итогам регистрации, ну, вот, кто у нас там из либералов? Ну, «Яблоко» выдвигало списки, но они почти нигде не зарегистрированы. Ну, у «Яблока» есть шанс. Псковская городская дума, ну, это регион Льва Шлосберга.
Она работает активно.
«Яблоко», да, может быть, пройдет Псковскую городскую думу. Значит, что у нас там еще по условным либералам? «Яблоко» выдвинуло список в городскую думу Барнаула, но там в 2012 году прошел Парнас, тогда был лидером списка Владимир Рыжков. Сейчас Рыжков не участвует, его команда фактически идет по списку «Яблоко», но там есть проблемы с ресурсами, очевидно. Понятно, что список без Рыжкова получает меньше, чем список с Рыжковым. То есть, ну, мне кажется, что шансы все-таки достаточно слабые. Значит, есть список «Яблоко» муниципалитет Ярославля. Значит, с тем самым Виноградовым, которого не пустили в губернаторы. И, в принципе, в Ярославле есть традиция голосования за демократические списки. Может быть, им в Ярославле повезет при наличии хорошей кампании, подчеркиваю еще раз. Значит, собственно говоря, вот на этом список условных демократов на этих выборах заканчивается.
Так. А вот экзоты?
Значит, что касается экзотов, ну, имеется в виду партии вне думской четверки. Ну, здесь самый яркий кейс – это «Патриоты России» в Северной Осетии.
Но они всегда там были.
Да, это их самый успешный регион в стране. Они получили там 27% в 2012 году на выборах парламента. Это вторая фракция в парламенте Северной Осетии. Лидер известный Арсен Фадзаев, бывший депутат Госдумы. Но надо сказать, что у них проблема сейчас с идентификацией. В чем проблема? При господине Мамсурове это была главная оппозиционная партия в регионе. После того, как сменился глава региона, был Гузаров недолго, сейчас Битаров, вот снова администрация такого никакого антагонизма нет. Более того, там представитель партии получил должность в правительстве республики, там произошло перераспределение должностей в парламенте, и они получили несколько комитетов. И, у них, и сегодня вот они находятся в двойственном положении. То есть мобилизовать протест на электорат, когда ты вроде сотрудничаешь, уже не совсем корректно, и критиковать тоже. Вот я подозреваю, что их процент может на этом фоне снизиться. Коммунисты России, кстати, вот есть такая партия, условно спойлер, господина Сурайкина, вот у них есть список в Черкесске, и как раз их кандидат там очень неплохо выступил на выборах в Госдуму на территории города Черкесска, и он же сейчас лидер списка там. И в этом случае это как раз следствие расколов КПРФ. И у них список довольно неплохой в Северной Осетии, но там его только что сняли решением суда. Значит, там КПРФ подала иск, заявив, что подписи кандидатов не настоящие, а согласие баллотироваться и так далее. И, значит, дело принесли в соседний регион, потому что выяснилось, что там очень... Кстати, это вот очень много говорит про нашу региональную политику. Председатель Верховного суда Северной Осетии является сыном 4-го номера списка КПРФ. На этом основании был заявлен отвод судьям, и дело передали в другой регион, в Ставропольский край, который все равно их снял.
Да.
А они сейчас голодают.
Хорошо. И еще один вопрос. Я думаю, что и Александр, и Дмитрий тоже это должны как-то нам рассказать. А видим ли мы в этой кампании Алексея Навального? Он ведет свою игру с прицелом на президентские выборы, борется с коррупцией. Вот, Дмитрий, что вы скажете? Есть Навальный в этой кампании или нет?
Он совершенно незаметен. Ну, на мой взгляд, это понятно. Его политические цели, они, как я их понимаю, они связаны с сбором подписей и затем, так сказать, с такой эскалацией принуждения, да, чтобы эти подписи приняла, скажем, избирательная комиссия. Я так вижу его стратегию президентской кампании, естественно. Uh-huh. Сейчас у него нет политических целей. Он их достиг некоторых промежуточных, связанных с там, дестабилизацией ситуации в молодежной среде, допустим, весной. Сейчас, мне кажется, для него откровенное затишье. И я не вижу интересов и целей, которые он мог бы преследовать в этой региональной кампании. И губернаторской, и в региональное заксобрание, и значит, горсовет. Не вижу просто целей.
Александр, что вы скажете о деятельности Алексея Навального вот на фоне этой, конечно, вялой, малозаметной кампании, о которой мы сегодня говорим?
На мой взгляд, сейчас компания немножко утратила некую динамику, потому что когда активно боролись, конфисковывали газеты и так далее, была движуха, и это как бы привлекало внимание, об этом писала пресса. Сейчас тиражи возвращают, как я понимаю, что как бы утрачивает некую информационную изюминку. Что будет дальше, посмотрим. Как показывает практика, у нас же зачастую власть так борется с разного вида противниками, что сама создает им политическую рекламу. Поэтому я думаю, что власть вряд ли успокоилась. В борьбе с Навальным были разные фазы. И, как правило, фазы активной борьбы шли Алексею Навальному только на пользу. Поэтому посмотрим, что будет. Кстати, вот здесь мы совсем ничего не сказали про Москву. Вот в Москве же очень много гражданских активистов участвуют в выборах муниципальных депутатов. И часть из них, они связаны в том числе с кампанией Алексея Навального. То есть у нас же демактив, он такой. Он амфатерный. Да? То есть они могут быть и яблочники в одном лице, там, и люди, участвующие там, в «Открытой России», и в штабах Навального и так далее.
И гудковцы,
да. И все они зачастую в одном и том же лице. Вот, мне интересна Москва, конечно. При том, что общая кампания в городе очень вялая, но она активна в некоторых районах. Есть команды, которые очень неплохо работают на территории. Вот если им удастся поднять явку, то есть за счет вот адресной работы с группами жителей, найти какие-то местные социальные сети, и, там, допустим, явка там будет не 10, не 15, допустим, 20 в каком-нибудь из районов, у них могут появиться шансы. Вот будут ли такие точки в Москве, где мы получим существенные пакеты независимых депутатов, это очень интересно, потому что это может задать некий тренд для развития в целом ситуации с демократическими партиями на будущее.
Ну, вообще, ведь выборы мэра, собственно, должны быть, а, соответственно, кандидат оппозиционный, который претендует на участие в выборах мэра, ему вот этот вот пресловутый муниципальный фильтр преодолевать.
Ну, может быть, его к тому времени и не будет, либо в том виде, как он есть сейчас. Я уверен, что его реформируют, да, только вот там есть разные варианты, программа минимум, программа максимум. Мне все-таки кажется, что главное в этих выборах все-таки не выборы мэра. Я говорю про выборы депутатов в Москве муниципальных. Главное это то, чтобы есть шанс вот эту вот энергию гражданского движения в Москве перевести в институциональные рамки. Потому что если люди получают возможность с помощью легальных процедур за что-то бороться...
Но от Собянина, в общем, устали от его реновации.
Это же не вопрос полномочий этих советов. Да, они не имеют прав. Но представьте себе, что в каком-то районе гражданские активисты получают вдруг большинство в районном собрании. И оно выступает, например, против там, какого-нибудь проекта, который реализуется московской властью. Будь то реконструкция какого-нибудь шоссе, или там снос чего-нибудь там, и так далее. Ведь игнорировать там митинги жильцов – это одно. А вот игнорировать, скажем, заявленную позицию районного собрания – это совсем другая история. И мне кажется, что вот здесь это успех в каких-то районах, это может привести к переходу все-таки количества в качество. Это было бы очень важным моментом. И, на мой взгляд, это было бы очень позитивным фактором, если бы это получилось.
Дмитрий, что скажете о московской кампании, коротко?
Не удалось, так сказать, создать единую протестную повестку. Ей могла бы стать реновация, но этого сделать не удалось, артикулировать ее как главную тему. И, соответственно, она в содержательном смысле для оппозиции распалась на множество региональных тем. И это значит, что ситуация, конечно, более благоприятна для «Единой России» и мэрии. Это первое. И второе, я думаю, что явка будет низкой. Ее мобилизация, возможно, здесь я соглашусь с господином Клиневым, только на некоторых территориях. Соответственно, в масштабах всей Москвы выборы, исход выборов будет решен бюджетозависимыми избирателями и близкими к ним значит, категориями в условиях низкой явки. При этом я полагаю, что предположение о том, что ни один кандидат на пост мэра не может быть выдвинут оппозицией, ну, реальной оппозицией, которая независима от мэрии, это предположение неверное, и оно исходит из того, что мэрия получит тотальный контроль над ситуацией в городе. Этого не произойдет. Будет, конечно, победа кандидата «Единой России», но тотального контроля не будет, и я думаю, что хотя бы один оппозиционный кандидат на выборах мэра будет выдвинут даже в условиях преодоления ныне действующего муниципального сектора.
Хорошо, но теперь нам нужно мнение народа послушать, что они думают о своих губернаторах.
Нужно ли переизбрать губернатора вашего региона?
Я его даже с ним близко не знакома. Я с Оренбургской области, только с деревни. Слышал, но мне это не нравится, их работа вообще. Деревня у нас погибает, мужики все на севере. Все, кто разводится, кто сходится, представляете, семьи распадают. Я вообще против этого всего.
Ох, очень сложный вопрос. Возможно. На 100% нет такого, чтобы устраивал. Потому что я сама из Сергиево-Посадского района, и еще плюс районный город Пересвет. Поэтому сейчас там объединяют с районом. Ну, вот мы все в сомнениях. Пользуют или нет для нас, для жителей?
Я не совсем москвич, сейчас в Подмосковье. Ну, я считаю, наш губернатор Воробьев на полную сто оправдывает свое доверие.
Ну, считаю, что нет, не нужно. Все устраивает. Мы издалека. Из Оренбургской области, без лук.
Да мы его переизбрали недавно. У нас Гордеев ваш, хороший парень. Нет. Бывший министр сельского хозяйства. Сейчас перемены после Кулакова пошли в лучшую сторону. При Гордееве.
На самом деле у нас только недавно проходили выборы руководства, поэтому пока мы довольны. Пока все хорошо.
У нас будет новый исполняющий обязанности губернатора. И исполняющий обязанности Калининградской области. За Алиханова я лично.
Не знаю, если вам, говорится, нравится ли нам в Перми, то нас и руководство устраивает, и жить там очень нравится.
Конечно, переизбрать 100%, потому что Ройзман там и прочее, их всех нужно отодвинуть.
Ну вот, собственно, Александр, для финала. Все-таки люди за смену власти или они готовы жить вот с этими назначенцами, технократами и так далее?
Ну, обратите внимание, что почти все, кто выступал в поддержку власти, они поступали вокруг новых назначенцев. Тех самых, которые там находятся у власти там по полгода и чуть больше. Поэтому запрос на обновление есть, и власть тоже пытается эту тему перехватывать, предлагая обновление по-своему, так как она его видит.
Пришлем к вам хорошего человека.
Да, абсолютно так. Я думаю, что все-таки варианты поведения для людей есть. Есть территории, где можно выбрать кого-то из тех, кто допущен. Есть регионы, где, к сожалению, выбирать не из кого. Но есть территории, где есть выбор, скажем, на муниципальных выборах, там самые интересные кампании. В любом случае, все-таки политическая система, конечно, в глубочайшем кризисе, но все, какие-то все равно внутри нее живые элементы существуют. Это означает, что все равно не все до конца потеряно.
Спасибо. Александр Кынев, Дмитрий Орлов и Евгений Ройзман были гостями программы «Лицом к событию», которую вел Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. ყოველ ხუთშაბათს радио თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.